Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился горячее и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала: «О, перестаньте!» «Нет уж, буду говорить!» «Я знаю, что вы хотите сказать!» «Не все вы знаете!» — с угрозой сказал Фома, вставая на ноги. «А вот я все знаю про вас! Все!» «Да? Тем лучше для меня!» — спокойно проговорила Медынская. Она тоже встала с кушетки, как бы желая уйти куда-то, но, постояв секунды две, снова опустилась на свое место. Лицо у нее было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза опустила, и Фома не видел их выражения. Он думал, что когда скажет ей «Я все знаю про вас», она испугается, ей будет стыдно, и смущенная она попросит у него прощения за то, что играла с ним. Тогда он крепко обнимет ее и простит. Но этого не вышло. Он сам смутился перед ее спокойствием, смотрел на нее, искал слов, чтобы продолжать свою речь, и не находил их. «Тем лучше», — проговорила она сухо и твердо. «Так вы узнали все, да? И, конечно, осудили меня, как и следовало. Я понимаю. Я виновата перед вами, но... Нет, я не буду оправдываться». Она замолчала, вдруг нервным жестом, подняв руки вверх, схватилась за голову и стала оправлять волосы. Фома глубоко вздохнул. Слова Медынской убили в нем какую-то надежду, надежду, присутствие которой в сердце своем он ощутил лишь теперь, когда она была убита. И с горьким упреком, покачивая головой, он сказал: «Бывало, смотрел я на вас и думал... Экая она красивая, хорошая, голубка, а вы вот сами говорите, виновата. Эхма!» Голос его оборвался, а женщина тихонько засмеялась. «Какой вы славный и смешной!» Парень смотрел на нее, чувствуя себя обезоруженным ее ласковыми словами и печальной улыбкой. То холодное, жесткое, что он имел в груди против нее, таяло в нем от теплого блеска ее глаз. Женщина казалась ему теперь маленькой, беззащитной, как дитя. Она говорила что-то ласковым голосом, точно упрашивала, и все улыбалась. Но он не вслушивался в ее слова. «Пришел я к вам», — заговорил он, перебивая ее речь, без жалости. «Думал, я ей скажу». А ничего не сказал и не хочется. Сердце упало. Дышите вы на меня как-то. Эх, напрасно я увидал вас. Что вы мне? Уходить, видно, надо.
Подождите, голубчик, не уходите, — торопливо сказала женщина, протягивая к нему руку. Зачем же так сурово? Не сердитесь на меня. Что я вам? Вам нужна иная подруга, такая же простая, здоровая, душою, как и сами вы. Она должна быть веселая, бодрая. Я ведь уже старуха. Я вот тоскую. Так пусто и скучно живется мне, так пусто. Знаете, когда человек привыкнет жить весело, а радоваться не может, плохо ему. Смеется не он, жизнь смеется над ним. А люди... Послушайте... Как мать, советую вам, прошу и умоляю вас, не слушайте никого, кроме вашего сердца. Живите так, как оно вам подскажет. Люди ничего не знают, ничего не могут сказать верного. Не слушайте их. Стараясь говорить проще и понятнее, она волновалась, и слова ее речи сыпались одно за другим торопливо, несвязно. На губах ее все время играла жалобная усмешка. Жизнь строга. Она хочет, чтобы все люди подчинялись ее требованиям. Только очень сильные могут безнаказанно сопротивляться ей. Да и могут ли? О, если б вы знали, как тяжело жить! Человек доходит до того, что начинает бояться себя,
Он раздвояется на судью и преступника, и судит сам себя, и ищет оправдание перед собой, и он готов и день, и ночь быть с тем, кого презирает, кто противен ему, лишь бы не быть наедине с самим собой.
Фома поднял голову и сказал недоверчиво и с удивлением: «Не пойму никак я. Что такое? И любовь тоже говорит». «Какая любовь? Что говорит?»
«Сестра, то же самое, на жизнь все жалуется. Нельзя, говорит, жить».
«О, большое счастье, что уже теперь она говорит об этом».
«Счастье? Хорошо счастье, от которого стонут, да жалобятся».
«Вы слушайте, в жалобах людей всегда много мудрости. Мудрость — это боль».
Фома слушал убедительно звучавший голос женщины и с недоумением оглядывался. Все было давно знакомо ему, но сегодня все смотрело как-то ново, хотя та же масса мелочей заполняла комнату. Стены были покрыты картинами, полочками, красивые и яркие вещицы отовсюду лезли в глаза. Красноватый свет лампы тревожно наводил уныние. Сумрак лежал на всем кое-где, из него тускло блестело золото рам. Белые пятна фарфора, тяжелые материи неподвижно висели на дверях. Все это стесняло, давило Фому, и он чувствовал себя заплутавшимся. Ему жалко было женщину, но она и раздражала его.
«Вы слышите, как я говорю с вами? Я хотела бы быть вашей матерью, сестрой. Никогда никто не вызывал во мне такого теплого чувства, как вы. А вы смотрите на меня так недружелюбно. Верите вы мне? Да? Нет?